Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 января, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Россия признана страной-оккупантом. В ноябре 2017 года Россия увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США на 700 миллионов долларов. Новый уровень всего таких инвестиций у нас почти 106 миллиардов долларов. И еще одна тема. Американская промышленность, как выясняется, пострадала от импорта углеродистой и стальной катанки, так называемое это сырье для получения проволоки из Белоруссии, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Такой вывод содержится в докладе комиссии США по международной торговле. 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, я еще раз напомню все наши эфирные координаты. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Следующая тема — это решение Верховной Рады Украины. Там принят закон о реинтеграции Донбасса. Пишет об этом издание «Страна.ua». Принятие законопроекта 7163. Законопроект называется «Об особенностях государства». Государственной политики и по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской республике. Так вот, принятие этого законопроекта поддержали 280 депутатов при необходимых в Верховной Раде 226. 36 человек были против, 2 человека воздержались, 33 депутата вовсе не голосовали. Всего в зале был 351 депутат. Документ, как вы понимаете, после решения Верховной Рады должен подписать еще президент Украины Петр Порошенко, но, насколько я понимаю, многие уверены в том, что он подпишет документ и, собственно, сразу же законопроект станет законом, вступит в силу со дня, который следует за днем его опубликования в официальной прессе. Рада рассматривала законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении 16 января. Несколько месяцев понадобилось Верховной Раде, чтобы рассмотреть законопроект в целом. Напомню, 4 октября прошлого года его внес в парламент президент страны Петр Порошенко. 6 октября, то есть через два дня после того, как законопроект был внесен, первое чтение парламент проголосовал. Теперь законопроект принят во втором чтении. Документ закрепляет статус России как страны-агрессора, устанавливает понятие «российская оккупационная власть», позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Киев постоянно обвиняет Российскую Федерацию в неких агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, как известно, отвергает обвинения украинских властей и указывает на отсутствие при этом доказательств. Материал на издание «Лента.ру». Напомню, Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Законопроект 7163. Кто следит за этой ситуацией из наших слушателей, на сколько процентов граждан влияет Украина? Великий Немой полагает, что на одну десятитысячную или меньше. На него, например, никак. Но вот это тоже отдельная история. Совсем недавно, несколько минут назад, мы об этом же говорили с гостем программы «Умный парень» Владимиром Соловьевым. Он напомнил, ведь об Украине по телевизору говорят во многом потому, что это смотрят, что у разговоров об Украине высокие рейтинги. Значит, вопрос, на сколько процентов граждан влияет Украина, имеет ответ, видимо, на большой процент, а не на одну десятитысячную. С нами на связи сейчас Вадим Карасев, директор Киевского института глобальных стратегий. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вас не очень хорошо слышно, поэтому, если можно, чуть громче. Вадим Юрьевич, скажите.
Добрый день, да.
Да, что означает принятие этого закона? Скорее всего, Порошенко его, как я понимаю, подпишет, ведь он был инициатором закона. Что будет дальше?
Ну, по большому счету, ничего, просто меняется конфигурация конфликта на Донбассе. После того, как в этом законе Россия на законодательном уровне определена как страна-агрессор, и после того, как территории, ранее которые определялись ранее как неконтролируемые Украины, сейчас определяются как оккупированные, понятно, страной-агрессором. Значит, получается, это конфликт не внутренний, а внешний.
Означает, да, ли это, и... означает ли это, что теперь Украина будет разрывать дипломатические отношения с Россией?
Нет, нет, не, не означает, и даже не будет отказываться от большого договора о дружбе и партнерстве, и сотрудничестве, подписанным в мае 97-го года и ратифицированным, то есть... тогда же Верховной Радой Украины.
Хорошо, это, значит, а что, что изменится? Одно. Тогда, ладно, тогда хорошо, на практике что поменяется?
На практике поменяется вот что. Первое, значит, не будут Минские соглашения частично остаются в силе, частично не остаются в силе. В силе остается гуманитарная часть Минских соглашений. Так, там, что касается обмена пленными, статья 6 Минского протокола, социальных выплат, пенсионных выплат и так далее. Так от этого Украина не отказывается. Но, с другой стороны, полную ответственность брать за происходящее на оккупированной территории украинская власть тоже не будет.
Погодите, погодите, сейчас секундочку, я просто уточнить хочу, Вадим Юрьевич. Вот вы сказали, Украина отныне будет выполнять только часть Минских соглашений. Минские соглашения, по сути, получается, Украина выходит из них.
Частично, частично подрезает эти Минские соглашения.
Это возможно.
Потому что они это тупик.
Не, это может быть тупик, но формально это возможно. И это будет сделано.
Формально это возможно только в той части, которая касается ситуации по амнистии и по выборам. Угу. Потому что проводить выборы на оккупированных территориях невозможно. Украина не может проводить по своему законодательству выборы на оккупированных территориях.
Частично. Это просто... я понял. Теперь второе. Я вас перебил.
Да, ничего, давайте.
Вы говорили, первое, это вот частичный выход.
Да, и частичный выход. Так, и теперь, как бы, с одной стороны, это вот закон окончательно в правом смысле оформляет ситуацию на Донбассе как конфликт между Украиной и Россией. Это внешний конфликт и двухсторонний конфликт. Поэтому на первом этапе ситуация может быть и заморожена, да, кроме гуманитарной и социальной части, по реализации или по решению конфликта на Донбассе. Но в долгосрочной, даже в среднесрочной перспективе, после 2019 года, после президентских выборов в Украине, не исключено, что может этот конфликт быть разрешен в двухстороннем формате, в двусторонних переговорах, по всему комплексу проблем. Между Украиной и Россией. Понимаете, раньше это все-таки, вот Россия пыталась этот конфликт разрешить через договоренность или переговоры между Киевом и Донбассом и Луганском. Киев говорит, нет, если хотите разрешать этот конфликт, то давайте по линии Киев-Москва.
Но это можно будет сделать только при следующем президенте Украины.
Это может быть следующим даже при обновленном мандате действующего президента.
Спасибо.
И так будет складываться внутренняя ситуация. Так? Ну вот выборы в России 2018 года, через год вы в Украине.
Спасибо. Вадим Карасев, директор Киевского института глобальных стратегий. Теперь Александр Бородай, лидер Союза добровольцев Донбасса. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Что это меняет?
Ничего. Абсолютно ничего не меняет. Она в первом чтении приняла. Теперь, если я ошибаюсь, приняла во втором чтении.
Не, ну теперь его подпишет Порошенко, и он вступит в силу. Формально что-то же поменяется?
Формально, да. Формально Верховная Рада Украины и Порошенко докажут, что они не обращают никакого внимания на Минские соглашения.
Ну, насколько...
Потому что этот закон Минским соглашениям противоречит.
Вот как раз только что представитель Киева, директор Киевского института глобальных стратегий, тоже говорил о неком частичном выходе из Минских соглашений в некой части Украины. А такое вообще возможно?
На Украине возможно все.
Не, ну это же Минские соглашения, они касаются не только Украины.
Да, конечно, касается не только Украины, но логику украинских политиков отследить невозможно, потому что она, по всей видимости, все-таки отсутствует.
Ну хорошо, тогда по-другому. А чего ждать от Украины теперь, когда у них есть такой закон?
Того же самого, что Украина на землю Донбасса несет с 2014 года, войны.
Усиление, она как-то по-другому может теперь позволить себе это делать?
Ну как-то по-другому, ничего принципиально от этой бумаги. Подпишет ее Порошенко или не подпишет, когда он ее подпишет. Абсолютно ничего от наличия этой бумаги не изменится. А то, сколько войны они принесут на землю Донбасса, зависит от их возможностей, прежде всего, военного характера. И от той помощи, которую им окажут, ну, например, американцы.
Понял, спасибо. Александр Бородай, лидер Союза добровольцев Донбасса, был с нами на прямой связи. Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В ноябре 2017 года Россия увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США на $700 миллионов. А новый уровень – это почти $106 миллиардов, 105 миллиардов 700 миллионов. Вот такая точная цифра, так сказано в материалах американского министерства финансов. Российский портфель американских облигаций, получается, второй месяц подряд растет. В сентябре он составлял 103 миллиарда 900 миллионов, в октябре увеличился до 105 миллиардов, и вот теперь до 105 миллиардов 700 миллионов долларов. В годовом выражении российские инвестиции в ценные бумаги США выросли в ноябре 2017 года на 22% с показателя 86,6 миллиарда долларов. В списке держателей американского долга Россия 15 место занимает. На верхней строчке там Китай, на втором месте Япония, на третьем месте Ирландия. Вот это неожиданно для многих. Андрей Кобяков, экономист, председатель правления Института динамического консерватизма. Он с нами на прямой связи. Андрей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Россия начала увеличивать после некоторого перерыва инвестиции в казначейские ценные бумаги Соединенных Штатов Америки. Мера внутри Российской Федерации, как кажется, непопулярная, но принимается. Почему?
Ну, по-моему, это вполне логично. Это связано с тем, что в течение последних нескольких лет в связи с российским экономическим кризисом значительная часть резервного фонда тратилась в условиях дефицита бюджетных доходов на поддержание бюджетных расходов, и тем самым сократилась подушка безопасности, создание которой, как мы знаем, связано с 2004 годом и с концепцией Алексея Кудрина, которая с тех пор, в общем-то, принципиального изменения не претерпела. Вот. Я напомню, что совсем недавно, примерно там в начале октября 2017 года, нынешний министр финансов Силуанов подтвердил эту позицию, заявив, что по его мнению, то есть по мнению министерства, эта подушка должна составлять не менее 7% от валового внутреннего продукта России. Вот. На настоящий момент она несколько ниже. Мы знаем, что резервный фонд к концу года был полностью израсходован, и принято решение стратегическое о том, чтобы в объединенный фонд, которым будет теперь выступать фонд национального благосостояния, нужно вносить дополнительные нефтегазовые доходы, валютные доходы. Мы также понимаем, что в связи с участием России в сделке ОПЕК+, цены на нефть удалось существенно поднять, и эти дополнительные нефтегазовые доходы действительно появились. Поэтому абсолютно логичный с точки зрения стратегии Министерства финансов шаг по увеличению вложений России в некие стабильные мировые финансовые ресурсы для увеличения этой самой подушки безопасности.
Смотрите, ну вот вы говорите о стабильных мировых ресурсах с точки зрения, причем безопасности. Американские власти, как мы знаем, что-то делали с нашей недвижимостью на территории Соединенных Штатов Америки. Или отношение к ценным бумагам другое?
Ну, во-первых, что касается казначейских облигаций США, они остаются одним из самых, если не самых ликвидных товаров на мировых финансовых рынках. И владение ими абсолютно анонимно, поэтому возможность превратить их в живые деньги, она почти безграничная.
Подождите, стоп, вот с этого места, что называется, поподробнее. То есть мы знаем, что у нас их облигации на такую-то сумму, но они не знают, какие наши.
Ну, в общем, да, потому что всегда есть возможность осуществить их продажу через брокеров, что называется, через третьи руки.
Короче,
рынок, который обладает потрясающей ликвидностью, и подобные облигации, ну, они как горячие пирожки, в любой момент всегда могут найти.
Значит, спрос. Американцы, вот как они же, что сделали с нашей недвижимостью? Они взяли ее, забрали как бы. Они не то чтобы отобрали собственность, но мы теперь не можем ей пользоваться. Вот это наши облигации. Вот эти нами купленные их облигации, они заморозить могут?
Нет. Как они могут заморозить облигации, которые не привязаны к конкретному носителю? Это вообще немножко странно. Это все равно как золото, понимаете? Кстати, это тоже одна из тенденций последних отнюдь там не года, не месяцев, а последних уже там значительного числа лет, что наш центральный банк увеличивает долю золотых запасов в золотовалютных резервах. практически скупается вся отечественная добыча золота, за исключением там той ее части, которая идет там на производство ювелирных украшений.
Слушайте,
ну, то есть на промышленное использование.
314-й, ну, так... просто, наш слушатель просто 314-й, он не понимает, говорит, а как тогда американцы замораживали в свое время деньги Ирана?
Там деньги, лежавшие на счетах, это разные вещи. Вложение, между прочим, Ирана, это имеется в виду кризис 1990 года, когда Иран осуществил, не Иран, простите, Ирак, я, значит, путаю сейчас, но тем не менее, Ирак осуществил вторжение в Кувейт, были заморожены ликвидные средства во многих банках, включая и Соединенные Штаты, и Великобританию, и так далее.
Но это вот. Не
а
облигации.
Что касается вложения облигаций, нет, конечно, это гораздо проще сделать, поскольку, повторяю, на облигациях не указан владелец. Это продукт, ну как, но если вот вы купили в магазине килограмм сахара, значит, на этом сахаре не написано, что он принадлежит там Иванову Ивану Ивановичу, понимаете? И продать этот пакет сахара вы всегда можете. Вот, поэтому, в принципе, да. Нет, тут если стоит обсуждать какое-то противоречие, так это не этот, по-моему, аспект здесь важен. Потому что, ну, скажем, есть два аспекта, которые могли бы здесь вызвать сомнения. Первый, удачный ли этот момент для вхождения в эти бумаги, вот, с точки зрения двух факторов. Один, это фактор, там, дорог или слаб американский доллар и достаточный для этого, скажем, доходы, которые получал российский бюджет, вот, это, да, пожалуй, здесь положительный фактор, поскольку доллар находится не на самой высшей точке, если брать индекс доллара, поэтому, ну, такой удобный, как бы, точка входа. Вот. А вот второй фактор, он действительно может вызывать разные трактовки. Насколько это уместно делать, в общем-то, в условиях продолжающегося кризиса. Потому что, несмотря на все бравурные заявления по итогам первого полугодия, у нас во втором полугодии очень резко ухудшились все экономические показатели. По сути дела, остановился весь восстановительный рост. И, что важнее, в этих условиях вкладывать ли деньги так называемую подушку безопасности, или лучше все-таки потратить их на поддержание российской экономики тем или иным методом, не знаю, увеличив инвестиции, направив эти средства там на техническую модернизацию или просто на увеличение внутреннего спроса, что является необходимым для стимулирования экономической активности. Вот здесь есть вопрос.
И вот этот правильнее. Вопрос, можно я тогда его чуть-чуть иначе сформулирую, потому что вы сами сказали потратить или вложить. Вот да. В облигации получается вложить, то есть мы сохраним деньги. А если мы будем тратить, пусть даже и на инфраструктуру, то это мы будем деньги тратить, мы не сохраним.
Ничего подобного. На самом деле мы при этом сохраняем все те инфраструктурные объекты, которые при этом будут на него возведены, например. Да? Если вы там посмотрите, одним из важнейших объектов там было там сооружение Керченского моста, предположим. Есть и другие необходимые проекты, которые имеют долгосрочный положительный экономический эффект, поскольку эксплуатация этих инфраструктурных сооружений, несомненно, дает толчок экономическому развитию. Они только позволяют сейчас увеличить, там, скажем, доходы строительных организаций, а, соответственно, увеличить спрос на строительные материалы, а, соответственно, поддержать активность в тех отраслях, а, соответственно, увеличить там их спрос на услуги их кооперирующихся компаний, там, производство там цемента и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это имеет прямое положительное следствие. Если говорить о моей личной позиции, я вообще небольшой сторонник создания столь большой подушки безопасности в России. Я считаю, что она чрезмерно избыточна, равно как и объем золотовалютных резервов в России.
Можно еще один вопрос задам вдогонку к нашему разговору до этого? Борис пишет, наш слушатель, а что, все-таки возвращаясь к тому, что эти облигации неименные, как будто финансовые разведки в США не существуют, и они не смогут проследить источник продаваемых облигаций.
Значит, способы продажи облигаций и вообще финансовых активов такого плана существует масса. Вы можете продать их на биржевых площадках, коих, опять же, она не одна. Вы их не обязаны продавать, например, на территории Соединенных Штатов. Вы можете продать их на любой бирже мира, где котируются американские казначейские бумаги. Вы можете продать их и в индивидуальном порядке, минуя любые биржевые площадки. Еще раз повторяю, это очень ликвидный актив. Вы можете продать его японским пенсионным фондом. И они при этом могут даже не знать, кто продавец. То есть реально вы можете это сделать через третьи руки.
И финансовая разведка в США помешать не может?
Ну, она может, конечно, в каком-то отдельном случае попытаться воздействовать на покупателя, сказав ему, что вот не надо покупать или там отказаться от какой-то конкретной сделки. Но в целом я себе с трудом представляю, как это можно сделать Спасибо. В глобальных масштабах. Спасибо. На мой взгляд, это... Вот, поэтому я просто объясняю вам, что само это действие является вполне логичным, исходя из действующей стратегии Минфина и Центрального банка. Вот, но относиться к ней действительно можно по-разному.
Спасибо, Андрей Кобяков, экономист, председатель правления Института динамического консерватизма, был с нами на прямой связи. Россия в ноябре 2017 года уже в третий раз за последнее время увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Американская промышленность пострадала от импорта углеродистой стальной катанки. Это сырье для получения проволоки. А катанку делают в Белоруссии, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Получается, что американская промышленность от белорусов, русских и представителей ОАЭ пострадала. Во всяком случае, такой вывод содержится в докладе комиссии США по международной торговле. Авторы доклада утверждают, что страны-экспортеры продавали катанку в США более чем на 80% дешевле ее реальной стоимости. В связи с этим Министерство торговли обязало в конце 2017 года службу таможенного и пограничного контроля собирать с экспортеров пошлины. Ставка, вот, например, для российских поставщиков составит почти 437%. А вот для Абинского электрометаллургического завода и Новолипецкого металлургического комбината ее и вовсе установили на уровне 756,93%. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокеры», доцент РАНХИКС. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Американская промышленность пострадала от нас. Теперь мы, видимо, будем страдать от нее.
Ну, дело в том, что действительно на американском рынке довольно жестко конкурирует сталь самых разных производителей, причем не только наша, но и китайская, и украинская, и из некоторых других стран. И традиционно для того, чтобы уравнять конкуренцию между американскими производителями и зарубежными, предусматривалась таможенная защита. Причем каждая страна вела довольно такие вот жесткие переговоры о том, какова должна быть справедливая ставка таможенной пошлины, чтобы поставить в равные условия с точки зрения рыночной конкуренции американских и иностранных производителей. Соответственно, дискуссии эти были, вообще говоря, всегда, уже, наверное, не первые десятилетия длятся. И, кстати говоря, один из мотивов, ради чего Россия вступала в ВТО в свое время, как раз был мотив, связанный с тем, чтобы защитить наших производителей стали от чрезмерно высоких таможенных пошлин. Поэтому сама по себе ситуация, когда вот дискутируется вопрос защиты отечественного производителя, для американского рынка является скорее обычной.
Ну, хорошо, это обычный, но тогда давайте все-таки вернемся на российский рынок. Мы так или иначе привыкли в последнее время сравнивать. А у нас кто-то из экспортеров платит пошлины типа 436% или 757%?
Ха-ха-ха. Давайте посмотрим на таможенные пошлины, которые платят автопроизводители. Вот когда вы покупаете за рубежом машину, ввозите на территорию России, вот мне трудно так вот из головы назвать точную цифру пошлин, но они достаточно кусачие, очень высокие. Вот, поэтому у нас стоимость многих автомобилей вот, ну, буквально до недавнего времени была в стране заметно выше, чем в других странах.
Нет, то, что наши автомобили дороже, чем в других странах, это безусловно, с этим довольно сложно спорить, но все-таки я возвращаюсь к этим ставкам. Они составляют в данном случае для наших поставщиков вот 756,93%. Как кажется, это заоблачная цифра.
Нет, нет, нет. Дело в том, что эта цифра кажется очень большой только на первый взгляд. Дело в том, что у разных производителей разные затраты. То есть сравните зарплату металлурга, допустим, российского и американского. Сравните стоимость многих, допустим, руды, стоимость угля и экологические платежи. И вот с учетом этих факторов, вот эта вот цифра, которая кажется беспредельной, там 700%, она, в общем-то, такой не является. Кстати говоря, и китайские производители тоже платят пошлину, которая составляет сотни процентов от стоимости. Вот. Поэтому это нормальная практика и связана с тем, что затраты вот на такое специфическое производство, металлургическое, в разных странах очень существенно отличается.
Спасибо, Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокеры», доцент РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Американская промышленность, как объявлено, пострадала от импорта углеродистой и стальной катанки из Белоруссии, России и Объединенных Арабских Эмиратов. В этой связи американцы повышают пошлины с экспортеров, и для российских поставщиков они достигают 436, а то и 757%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Сегодня четверг, 18 января, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот тема на ближайшие 20 минут. В Банке России заговорили о возможной регионализации рубля. Средний чек российского гражданина за один визит в магазин в декабре вырос на 43 рубля и составил 586 рублей. И кинотеатры жалуются премьер-министру Медведеву из-за переноса премьеры фильма.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин заявил о возможной регионализации рубля в ЕАЭС или в СНГ. Как пишет корреспондент газеты РУ, он сказал буквально следующее. Липин: чем более интенсивен международный обмен, чем более интенсивна международная торговля, международные потоки капитала, тем больше, конечно, может та или иная валюта становиться международным. И дальше, если говорить о рубле, то на текущий момент наиболее вероятной является регионализация рубля. Павел Нефидов, генеральный директор финансово-банковского совета СНГ. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну первое, что такое регионализация той или иной валюты?
Ну, речь идет о том, что данная валюта участниками или странами, входящими в данный регион, охотно принимается для торговых и иных транзакций финансовых. И это как раз тот случай, когда российский рубль имеет все шансы занять такую позицию в силу веса российской экономики в евразийском пространстве.
Скажите, но если мы говорим сейчас о российском рубле применительно к странам СНГ или ЕАЭС, регионализация рубля означает что? Это значит, рубль будут принимать во всех этих странах?
Это означает, что значительная часть контрактов, которые экспортно-импортные контракты, которые происходят между Россией и другими странами СНГ или ЕАЭС, будут номинированы в рублях. Это очень важная история, потому что в таком случае для российских участников, ну да и для участников торговых сделок со стран СНГ будут снижены риски по валютным курсам.
Но это история ближайшего будущего, сейчас не так.
Она де-факто уже история настоящего. Значительная часть контрактов с Белоруссией номинирована в рублях. С Казахстаном тоже очень большой объем. Не надо забывать, что давно существует очень эффективный инструмент, как межгосударственный банк, учрежденный национальными банками стран СНГ, который может и проводит такого рода операции с валютами стран СНГ. Речь еще идет об одном процессе, который называется цифровизация, когда возникают совершенно новые схемы платежей, и вот тогда все вот возможности децентрализации и ухода от работы с третьими валютами, я имею в виду евро и доллар, получат новые возможности. Поэтому для рубля сейчас очень важно себя зарекомендовать прогнозируемой валютой. Если это удастся и на протяжении какого-то определенного времени, то этот будет процесс развиваться объективно в пользу рубля.
Но скажите, прогнозируемость валюты по отношению к рублю, это и курс рубля по отношению к тем самым доллару и евро, от которых мы хотим отказаться?
Именно так, именно так, именно так, да, потому что все валюты номинируются между собой, и понятно, что любой, сколько мало-мало мыслящий специалист по валютному контролю понимает, что если он заключает, условно говоря, трех- или пятилетний контракт на поставки российских товаров на рынок, и они должны оплачиваться в рублях, то значит надо какой-то сценарий поведения рубля, либо какие-то финансовые инструменты, которые дадут возможность нивелировать те риски, которые могут возникнуть на отдаленной перспективе. В принципе, до 2014 года этот процесс тоже развивался, потом, к сожалению, вот декабрьские события 2014 года, когда произошли печальные изменения, резкие изменения курса рубля, они, в общем, отбросили эту историю на несколько лет назад. Сейчас идет восстановление.
Хорошо, восстановление идет, но Андрей Липин говорил о возможной экспансии рубля в указанном регионе. Что может быть вот в этом смысле? Что он имел в виду? Как вы думаете?
Это возможно, помимо вот торговых сделок, возможно размещение ценных бумаг в рублях на рынках этих государств. То есть это приток каких-то инвестиций со стороны этих участников финансовых операций. Это создание резервов в рублях национальными банками этих стран или же коммерческими финансовыми структурами. То есть это многообразная история.
Спасибо. Павел Нефидов, генеральный директор финансово-банковского совета СНГ, был с нами на прямой связи. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Нам нужны те из наших слушателей, кто недавно был в странах СНГ, и вот может рассказать, а что за пределами Российской Федерации, но в пределах ЕАЭС или СНГ, вы можете сделать с рублем? Ну вот мы сейчас говорим о конкретном наличном рубле. Есть какие-то рассказы об этом? Может быть, кто-то видел цены в рублях где-то? Может быть, кто-то скажет, что в одной из стран можно везде буквально поменять рубль, а где-то, наоборот, даже рассчитаться российскими рублями? Может быть, вы скажете, что во всех странах это сделать невозможно, и менять валюту надо здесь поменять рубль на местную валюту, даже ты, если ты едешь в ближайшую к нам страну Содружества независимых государств. Ваши отношения с рублем и валютами стран СНГ. 7373948. В общем, вот все наши эфирные координаты.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
Да, добрый день, меня Сергей зовут. Был в Казахстане, там, в принципе, да, вот в любом городке можно в обменнике поменять. Ну, рассчитываешь это в основном карточкой, но наличка нужна тоже, то есть там без проблем.
Но в любом городке именно, даже не городе, а городке рубль поменять не проблема.
Да, 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 и вот обычно какой-нибудь рынок там есть, и редко, один раз видел, даже менял, бегали, меняли, но стоит какая-нибудь будочка такая. В общем-то, там российские рубли, доллары, евро.
Понятно, спасибо. Серегович пишет, наличкой вообще не пользуюсь, карту в карман и поехал. В Молдавии все обменники меняют, утверждает Лев. В Белоруссии можно поменять везде и расплатиться, пишет наш 464-й слушатель. Великий немой так и вовсе пишет, что знакомый у него якобы ездил в Иран с рублями, и никаких проблем не было. Никаких проблем в том смысле, что он рубли не тратил. Ну, я был в разных странах тоже с рублями, они у меня лежали в кармане и так и долежали, собственно, до возвращения в Россию. 7373948. Лев, кстати, утверждает, 481-й, что таможня на Украине взятку рублями берет. Это его утверждение. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Что с российским рублем можно сделать, если вы выехали за пределы Российской Федерации, но при этом остаетесь в пределах Содружества независимых государств или в странах ЕАЭС? 7373948, телефон прямого эфира. Несколько секунд. Успеете дозвониться? Продолжим тему. Не успеете? Тему будем менять. Итак, еще раз напомню, говорили мы вот о чем. О возможной регионализации рубля в ЕАЭС или СНГ. Во всяком случае, заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин заявил о том, что это действительно возможно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Очень приятно. Хочу сказать о том, что мы были в августе в Ереване и в Тбилиси. Абсолютно везде менялись рубли. С этим не было никаких проблем.
Абсолютно везде. Это абсолютно везде в городе. Или вы даже оказались в небольшой деревеньке, но и там тоже нет
проблем? Нет, мы меняли деньги только в городе. Ну, дальше мы уже с местными.
А там проблем для обмена нет. 7373948. В Киргизии все за рубли, утверждает 569-й. Все за рубли, в смысле, продается или их поменять можно везде? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получилось. Хорошо, возможно, регионализация рубля. Это сейчас в повестке дня.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Регионализация рубля, которой и в России теперь все больше и больше возможностей потратить есть. С Средний чек граждан России за один визит в магазин в декабре вырос до 586 рублей, как говорят в холдинге «Рамир». Они проводили исследование, это на 43 рубля больше, чем в ноябре. Таким образом, чек достиг наивысшего значения за год, но это инфляция, так бывает обычно, к концу года цены выше, чем к началу года. Но по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет, прошлогодний декабрьский чек оказался самым низким за все годы наблюдений. Ну вот, например, в декабре 2016 года средний чек был 591 рубль, годом ранее 643 рубля, в декабре 2014 года 670 рублей. Средний чек в последние месяцы в Петербурге был выше, чем в Москве на 1 рубль, в столице 758 рублей, соответственно, 759 в Санкт-Петербурге. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, холдинг «Рамир» выяснил, что с декабря 2014 года средний чек становится все ниже. Это можно сказать, так сказать, это касается всей торговли?
Ну, вы знаете, да, конечно, это касается в целом всей торговли, потому что та ситуация, которая на потребительском рынке сложилась, она, в общем-то, характерна для всех. И какого-то такого, конечно, просвета мы, к сожалению, пока не видим. Вот надеялись на какие-то более лучшие продажи декабря. Если бы декабрь был бы значительно отличался, например, бы от показателей последних 2-3 лет, то можно было бы говорить о каком-то восстановлении потребительского спроса. Динамики нет, изменения буквально совсем незначительные и находятся в пределах инфляции. Соответственно, мы можем говорить о том, что 2018 год, в общем-то, будет такой же, как 2017-2016 с точки зрения трат наших потребителей.
Подождите, то есть декабрь не показал существенного роста. Если верить исследованию холдинга «Рамир», там декабрь по сравнению с ноябрем, да, это рост, сейчас, ну, 5-7%.
Сейчас объясню. Дело в том, что действительно по отношению к ноябрю декабрь показал рост. Но нельзя сравнивать декабрь по отношению к ноябрю, потому что декабрь – это предновогодние все эти события, люди тратят деньги. Декабрь нужно сравнивать с декабрем прошлого года, так же, как и ноябрь с ноябрем прошлого года. Тогда, соответственно, будет понятна динамика. То есть, с учетом того, что потребители покупают какие-то подарки, совершают больше трат в предновогоднее время, то, конечно, именно декабрь показывает гораздо большую динамику по отношению именно к предыдущему месяцу. Но это абсолютно не показатель по отношению к году.
Хорошо, тогда еще раз по поводу показателей, по поводу сравнения разных показателей. Возвращаясь к рамировским чекам, средний чек граждан за визит в магазин в декабре, напомню. С 2014 года, с декабря 2014 до декабря 2017 такой средний чек упал на 10%. Можно ли говорить в целом о торговле так?
Ну, я не могу прямо уж совсем эти данные прям так подтвердить, потому что по декабрю 16 года по отношению к декабрю 17 года, пока 17 год увеличился, но по отношению к декабрю 16 года, но если смотреть инфляцию по году, то получается, что показатель-то не особо-то сильно изменился. Но все-таки 2017 год больше, чем декабрь 2016 года.
То есть здесь какое-то оживление, по вашим данным, все-таки есть?
Но оно все-таки находится в пределах инфляции, поэтому говорить о каком-то серьезном оживлении не приходится.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, по сути, подтверждает данные «Рамира». У «Рамира»-то как получалось? 2014 год 670, потом резкое падение 643, значит, 2015 год, резкое падение 591 в 2016 году, а в этом году уже всего 5 рублей падение. Ну, в общем, почти то же самое, что и год назад. А Андрей Карпов говорит, что в некотором смысле даже больше в 2017 году, чем в 2016. Максим пишет, показатель один и тот же, просто сумма чека стала больше, а количество продукции тоже. Я думаю, что тут и количество продукции поменялось. Напомню, сумма чека не та же. Она и не больше стала, она даже чуть меньше стала. Мой средний чек, пишет Алексей Врач, за полгода вырос на 3500 рублей. А что на них купить можно? Значит, у вас средний чек раз в неделю. Это немножко иначе считается. У Великого Немова чек стандартный, но о спиртных напитках в эфире вот так запросто мы не говорим. Средний чек граждан России за один визит в магазин в декабре вырос до 586 рублей. Вот вы для себя как-то определяли, насколько серьезно изменились цены по сравнению, точнее даже не так, не цены, ваши затраты? Ведь данные «Рамир» говорят о том, что ваши затраты на продукты практически не изменились. То есть, видимо, люди привыкнув тратить, к примеру, 500, там, тысячу, условные 5000 рублей в неделю на продукты, теперь тоже тратят 5000 рублей на продукты, но при этом понятно, что продуктов за 5000 рублей покупают меньше или худшего качества. Это что-то, что и у вас происходит? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот мне кажется, ничего не изменилось. Это все время было 3,5 зарплат, сейчас подняли, стало 3,700, так сказать. Ну, на полставки, так сказать, вынуждены работать. Вот, или там у воспитательниц 5000, допустим, вот в регионах зарплат. То есть как голодали, так и голодают, собственно говоря.
Ну, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Хорошо, принята эта информация. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр меня зовут.
Прошу.
Слушайте, ну, на самом деле, как бы, да, все подорожало, как бы, заметно. Ну, есть некоторые продукты, которые там немножко сбавили в цене, как бы, вот, но все равно...
Нет, ну, вот эта история, цен... понимаете, можно ведь, как, это разное поведение покупателя. У тебя, как бы, то же самое количество денег, да? Продукты дорожают, ты можешь, да, начать тратить больше на продукты, но ты можешь оставить ту же сумму, но просто будешь покупать либо продукты дешевле или хуже, либо меньше продуктов.
Ой, слушайте, ну это вообще печально, ну куда дешевле, и так ходим постоянно, ищем, что там на акции, что там, ну я не знаю, что подешевле, там постоянно присматриваешься к этим акциям, у меня просто трое детей, как бы я хожу через день, через два в магазин постоянно, понимаете, там
ну, элементарно так, как бы... Это стандартное поведение покупателя искать, где дешевле?
Ну, конечно, хочется всегда, чтобы выгода какая-то была, чтобы подешевле было. Ну, а в целом, как бы, на самом деле, как бы, рост цен есть, и просто, я не знаю, вот, даже репортажи там смотрел по поводу наценки на товар, скажем так. То есть, магазины очень-очень большую наценку на товар ставят. Понимаете, если это где-то там в Фуд-Сити стоит 100 рублей, овощи какие-то, то в магазине они будут стоить 200-240 рублей.
Так магазины тоже неоднократно говорили, что эта наценка, это не их блажь, что называется. В любом случае, средний чек граждан России за один визит в магазин в декабре вырос до 586 рублей, и это чуть меньше, чем было год назад.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кинотеатры жалуются премьер-министру Медведеву из-за переноса фильма о Паддингтоне. Решение Минкультура о переносе премьеры фильма «Приключения Паддингтона 2» — это прямое вмешательство в бизнес. Так говорят в ассоциации владельцев кинотеатров. Сегодня этот фильм должны были начинать показывать, но в последний момент министерство приняло решение. Точнее так, не приняло решение о том, что показывать фильм можно. Мы обзвонили кассы. Вот что отвечали зрителям, купившим билеты на Паддингтона заранее в кассах разных кинотеатров Москвы.
Сеть кинотеатров «Карофильм».
В любое время либо в кинотеатр подъехать, либо на почту вам вышлем заявление, и вы его заполните, отсканируете и отшлите обратно. Но есть вариант, что вы можете просто по этим же билетам прийти на любой другой сеанс в течение двух недель. На того же Паддингтона, например, на премьеру 1 февраля можно прийти.
Она уже точно 1 февраля, да, будет?
Ну да, судя по всему, да.
Сеть кинотеатров «Синема Парк».
По вопросам возврата, обмена или для уточнения информации по билетам просим обращаться в кассы кинотеатров.
Кинозал «ГУМ».
Паддингтона переносит на 1 февраля. А билет
скорее всего, да.
Билеты купила на субботу, то есть в субботу я не увижу, да, уже кино?
Деньги за билеты мы всем вернем, напишем письма. Вы электронные билеты покупали через интернет?
А, через интернет, да.
Ну, если сейчас 100% снимут его с проката, то как бы деньги всем вернем на карту, не переживайте.
Но пока неизвестно, да, точно?
Пока неизвестно, да, пока сами ждем.
Сеть кинотеатров «5 звезд».
Мы все заказы в нашем кинотеатре отменили, да, и, допустим, кто через наш сайт покупал, мы обзванивали, а кто купил через афишу либо киноход, мы им написали письмо, они должны были вас оповестить, отменить заказ. Проверьте почту, там, скорее всего, есть письмо оповещения.
Вот так отвечают зрителям, которые купили билет в кино, но кино отменили в последний момент. Председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин с нами на связи. Олег Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, вы слышали, что Минкультура уже направила заявление в надзорные органы в связи с незаконной предварительной продажей билетов на фильм «Приключения Паддингтона 2». Это реакция Минкультуры, насколько я понимаю, на то письмо, которое было написано в адрес Медведева?
Ну, безусловно, а что же они другого могут сделать? Потому что как-то надо защищаться и оставаться красивыми и пушистыми. При этом Министерство культуры забывает, кинотеатр продает билеты только в том случае, если в системе ЕГАИС есть номер электронного прокатного удостоверения. А этот номер до сих пор есть на сайте ЕГАИС, то есть формально, если сегодня кинотеатр система запросит продажу билетов, можно продать билет. Поэтому кинотеатр никак не проверяет, чей это номер, как он выдан и так далее. Есть государственный регистр прокатных удостоверений, там есть электронный номер, там есть название фильма, дата релиза 18 января, все, система продает билеты. Поэтому говорить о каком-то там незаконной продаже билетов, ну, не приходится. Другой вопрос, что есть еще некая практика такого, скажем, делового оборота, когда Министерство культуры при подаче заявления дистрибьюторам выдает этот номер прокатный. Потом там дистрибьютор должен совершить ряд таких действий, в том числе сдать копию фильма в Госфильмофонд и так далее. И фактически получается, что сама вот эта бумага с гербовой печатью, на которой написано прокатное удостоверение, но она у дистрибьютора появляется буквально за день, за два до старта фильма. То есть вот без этой бумаги кинотеатр не имеет права показывать фильм. То есть демонстрация фильма без вот, копии прокатного удостоверения запрещена. Но кинотеатры его и не показывают. А продавать билет заранее они могут, если в системе есть электронный номер прокатного.
Скажите, буквально 15 секунд, если коротко можете ответить. А такое было прежде, чтобы вот за день до передумывало министерство?
Ну, такого не было. Поэтому это как бы и вызвало такую реакцию, потому что мы начинаем понимать, что это такое же злоупотребление теми легальными функциями, которые сегодня есть у Министерства культуры, в плане такого ручного регулирования деятельности кинотеатра.
Спасибо, Олег Березин, председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, был с нами на прямой связи. Далее «Кардайджест».